Генри Миллер, «Нексус», роман. Перевод с английского. Издательство АСТ, Москва, 2001 год. Читает Игорь Мурашко. Генри Миллер – классик американской литературы 20-го столетия. Автор трилогии «Тропик рака» 1931, «Черная весна» 1938, «Тропик козерога» 1938, запрещенный в Соединенных Штатах Америки за безнравственность. Запрет был снят только в 1961 году. Произведения Генри Миллера переведены на многие языки, признаны бестселлерами у широкого читателя и занимают престижное место в литературном мире. «Сексус, Нексус, Плексус» — это вторая из великих и ужасных трилогий Генри Миллера. Некогда эти книги шокировали, потрясали основы основ морали и нравственности. Теперь скандал давно завершился. Осталось иное – сила слова, неважно нормативного или нет, сила литературы с большой буквы, сила подлинного чувства, страсти, злобы, бешенства, сила истинной мысли, прозрения, размышления, сила попросту огромного таланта. Гау, 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 лай в ночи, лай, лай, кричу, нет ответа. Ору, что есть мочи, но даже эхо не отвечает мне. Что выбираешь ты, восток Ксеркса или восток Христа? Один с язвой в мозгу. Наконец один, чудесно, но только я ждал другого. Если бы удалось оказаться наедине с Богом, гау, гау, гау. Закрыв глаза, я мысленно вызвал ее образ. Вот он плывет во тьме, маска, проступающая в морской пене, рот Тилы Дюрье, изогнутой в форме лука. Белые ровные зубки, глаза, потемневшие от густо нанесенной туши, на веках поблескивают голубые тени, черные, как смоль, волосы, свободно не спадают на плечи. Актриса с Карпат и плоскокрышей Вены, Венера, восставшая с мостовых Бруклина. Гау, 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 я кричу, но для всех мой крик только шепот. Меня зовут Айзек Даст, и нахожусь я, согласно Данте, на пятых небесах. Как Стринберг в бреду я повторяю, какое это имеет значение, есть соперники, нет его, какое это имеет значение? Почему лезут в голову странные полузабытые имена? Так звали моих однокашников из родной Алма-Матер. Мортон Шнедик, Уильям Марвин, Израил Сигел, Бернард Пистнер, Луис Шнейдер, Кларенс Донатью, Уильям Оверанд, Джон Куртс, Пэт МакКефри, Уильям Корб, Артур Конвисар, Сайли Лейбовиц, Фрэнсис Гленти. Никого из них я не видел со школьных времен, стерты из памяти, выжжены с корнем. Вы здесь, друзья? Нет ответа. Это ты, дорогой Август, скидываешь голову во мраке? Да, это он, Стринберг. Его лоб украшен рогами. Великолепный рогоносец. В какие счастливые времена, когда, давно ли, на какой планете? Я, помнится, переходил от стены к стене, приветствуя старых друзей. Леона Бакста, Уистлера, Ловиса Коринта, Брейтеля Старшего, Боттичелли, Бойха, Джотто Чимабуэ, Пьера де ла Франческо, Грюневальда, Гольбейна, Лукаса Кранаха, Ван Гога, Утрила, Гогена, Пиранези, Утамаро, Хокусая, Хиросиге, и стену Плача, а также Гою и Тернера. В каждом своя изюминка. Но Тила Дюрье непревзойденно. Это зовущий чувственный рот с раскрытыми, словно лепестки темной розы, губами. Теперь стены опустели. Но будь они даже увешаны шедеврами, я бы ничего не увидел. Мрак заслал мне глаза. Подобно Бальзаку, я живу среди воображаемых картин. Даже рамы и те придуманы. Айзек Даст, примечание «даст» в переводе с английского «пыль», «прах». Рожденный из праха и в прах возвращающийся. Прах к праху. Прибавьте «кодицил», примечание «дополнительное распоряжение к завещанию». Ради уважения к традиции. Анастасия, известная также как Хегоробру, а также как Берта Филигри с озера Тахо-Титикака, член имперского царского суда, находится сейчас в больничной палате. Она легла туда по собственному желанию, чтобы выяснить, в своем ли она уме. Сол лает в бреду, ему мерещится, что она Айзек Даст. Волею судеб мы заброшены в дешевую меблированную комнату с умывальником и двуспальными кроватями. Зигзаги молнии то и дело рассекают ночное небо. Граф Бруга, примечание, персонаж одного из романов Бена Гехта, прототипом которого являлся поэт Максвелл Боленхейм, знакомый Миллера. «Милейшая кукла» занял место на комоде среди явайских и тибетских башков. У него плывущий взгляд безумца, опустошившего чашу стерно. На парик из скрученных алых нитей нахлобучена крошечная шапочка в богемном стиле, словно только что из галереи Дюфаэл. Он прислонен к книгам, отобранным для нас Стасей, до того, как ей отправиться в психиатрическую лечебницу. Вот так они располагаются слева направо. Императорская оргия. Подземелье Ватикана. Сквозь ад. Смерть в Венеции. Анатема. Герой нашего времени. Трагическое ощущение жизни людей и народов. Словарь сатаны, ноябрьские ветви, по ту сторону принципа удовольствия, Лисистрата, эпикуреец Марий, золотой осел, Джута незаметный, таинственный незнакомец, цветочек, королева Маб, великий бог Пан, путешествие Марко Поло, песни Билетис, неизвестной жизни Иисуса, Тристрам Шенди, золотой горшок, черная Бриония, корень и цветок. Примечание: список во многом, хотя далеко не полностью, отражает литературные вкусы самого Миллера. Античная литература, золотой осел, Апулея, Лисистрата, Аристофана, американская, словарь сатаны Бирса, ноябрьские ветви Уитмена, таинственный незнакомец Марка Твена, русская герой нашего времени Лермонтова, анатема Андреева, английская королева Маб, Шелли, Джуд Незаметный, Гарди, Тристам Шенди, Стерна, французская сквозь ад Рембо, подземелье Ватикана, Жида и так далее. И только один серьезный пробел – нет метафизики пола Розанова. Там же я нашел обрывок оберточной бумаги, на котором почерком Стаси была написана, несомненно, цитата следующая. «Этот оригинальный мыслитель Федоров из русских русский открыл собственную модель анархизма, враждебную к государству». Покажи я выписку Кронскому, он тут же побежит в психушку и предъявит бумагу как доказательство. Доказательство от чего? Того, что Стася пребывает в здравом уме. Когда это было? Вчера? Да, вчера, около 4 утра, когда я шел встречать Мону к станции метро. Как вы думаете, кого я приметил тогда? Кто лениво брел по занесенным снегом улицам? Мона и ее друг-борец Джим Дрискол. Глядя на них, можно было подумать, что они собирают фиалки на залитой солнцем опушке. Их не тревожили снег со льдом и свирепый ветер с реки. Они не боялись ни Божьего, ни людского суда. Просто шли себе, смеялись, болтали. Что-то напевали, свободные, как птицы. Прислушайся к пению жаворонка у врат рая. Какое-то время я шел за ними, их беспечность почти передалась мне. Машинально я свернул налево, туда, где жил Осетский. Уточняю, в меблированных комнатах. У него, как всегда, горел свет. До меня доносились звуки пианолы, избранные произведения. Дохнаньи. Примечание: Дохнаньи Эрне, 1877-1960, венгерский композитор, пианист и дирижер. «Привет вам! Сладкозвучные бложки», — подумал я, проходя мимо. В стороне Гованус Кеннел струился туман. Должно быть, подтаивал лед. Вернувшись домой, я застал ее перед зеркалом. Она наносила на лицо крем. «Ну и где же ты был?» В ее голосе звучал чуть ли не упрек. «А ты давно дома?» — задал я встречный вопрос. 1000 лет. Странно. Я бы поклялся, что видел тебя всего лишь 20 минут назад. Может, мне приснилось? Забавно. Но в этом сне вы с Джимом Дрисколом шли по улице, держась за руки. Вэлл. «Ты не болен?» «Нет, скорее уж пьян. Грежу наяву». Она положила прохладную руку на мой лоб, послушала пульс. Ничего настораживающего. Это окончательно сбило ее с толку. Но зачем я выдумываю все эти истории? Только для того, чтобы ее мучить? Неужели нам и без того мало хлопот, особенно сейчас, когда Стася лежит в лечебнице и просрочена квартплата? Надо мне быть поделикатнее. Я показываю на будильник 6 часов. «Знаю», — говорит она. «Выходит, не тебя я видел несколько минут назад». Она смотрит на меня с жалостью, как на сумасшедшего. «Не бери в голову, дорогая», — небрежно бросаю я. «Видишь ли, я всю ночь пил шампанское. Теперь мне ясно, что видел я не тебя, а твое астральное тело». Пауза. «Главное, у Стаси все хорошо. Я долго беседовал с ее лечащим врачом». «Ты?» «За неимением лучшей перспективы решил проведать Стасю, отнес ей русскую шарлотку». «Ложись-ка спать, Вэл. У тебя очень усталый вид». Пауза. «Если тебе интересно, почему я так поздно вернулась, могу сказать. Я только что от Стаси. Провела с ней 3 часа. Она захихикала, а может, правильнее сказать, загоготала. Завтра все тебе расскажу. Это долгая история». К ее неподдельному изумлению я ответил: «Не стоит трудиться. Мне и так уже все известно». Погасив свет, мы забрались в постель. Я слышал, как она тихонько посмеивается. Вместо пожелания доброй ночи я шепнул: «Берта Филингри, с озера Тикикака». Часто, закрыв томик Шпенглера или Элли Фора, я прямо в одежде валился на кровать, но вместо того, чтобы предаться размышлениям о древних культурах, начинал блуждать в лабиринте лжи и фантазий, мучительно отделяя правду от вымысла. Казалось, ни одна женщина просто не способна говорить правду. Даже когда речь идет о таком пустяке, как посещение туалета. Правдивая по натуре Стася тоже стала привирать, подражая Моне. Но даже в ее абсолютно фантастической истории, где она представала незаконно рожденной княжной Романовой, была некоторая талика истины. Стася не умеет, как Мона, выстраивать целое здание лжи. Более того, если поймать ее на вранье, она не закатит истерику и не выйдет демонстративно из комнаты, окинув тебя презрительным взглядом. Нет, она просто ухмыльнется с довольным видом, а потом эта ухмылка органически перейдет в ангельскую улыбку малого ребенка. Иногда я верю, что Стася не безнадежна. Но в эти светлые минуты немедленно объявляется Мона, и тут же, словно самка, оберегающая детеныша, увлекает Стасю за собой. Время от времени у нас все же происходят длительные исповедальные беседы, словесные пиршества, вроде бы искренние, но со странными необъяснимыми пробелами. В них полностью отсутствует воспоминание, связанное с детством. Во что они играли, где, с кем, все это сплошная загадка. Словно прямо из колыбели шагнули во взрослую жизнь. Ни словечка о школьных подругах или веселых проказах. Ни одна из них не вспомнит улицу, на которой родилась, или парк, где играла ребенком. Я спрашивал напрямик: «Вы умеете кататься на коньках? Умеете плавать? Играть в камешки?» «Да», — отвечали, — «умеют. И еще много чего умеют. А что?» Но сами никогда не погружались в столь отдаленное прошлое. Даже случайно, к слову, как часто бывает в оживленной беседе, им никогда не вспоминался какой-нибудь необычный или приятный эпизод из детства. Иногда одна из них проговаривалась, что ломала в прошлом руку или растягивала лодыжку, но когда, где... Снова и снова направляла их на дорогу, ведущую вспять, предельно осторожно, с уговорами. Так загоняет коня в стойло. Но никакого результата. Любые подробности их утомляли. Разве важно, отговаривались они, когда и где это случилось? Хорошо, тогда захожу с другого конца. Перехожу на разговор про Россию или Румынию и внимательно наблюдаю за реакцией. Делаю это весьма искусно. Начинаю издалека, с Тасмании или Патагонии, и только постепенно, окольным путем подвожу к России, Румынии, Вене, бруклинскому равнинному ландшафту. Словно не догадываясь о моей игре, они охотно поддерживали разговор о таких экзотических местах, как Россия и Румыния, но делали это как бы с чужих слов, будто почерпнули все сведения из путеводителей или частных бесед. Стася, чуть похитрее Монны, могла даже притвориться, что дарит ценную информацию, случайную улику. Ей ничего не стоило, например, рассказать какой-нибудь случай, выдав его за эпизод из романа Достоевского. Она, видимо, полагала, что у меня слабая память, но даже будь так крепкой, вряд ли я в состоянии, считала она, запомнить тысячи анекдотов, густо рассеянных по книгам Достоевского. А вдруг это и впрямь цитата из Достоевского? Стася не знала одного. Я цепко храню в душе ауру прочитанного, эту таинственную эманацию. С Достоевским меня не проведешь. Я тотчас распознаю фальшивку. Но я мог подыграть, притворившись, что припоминаю рассказанный эпизод, мог согласно кивать головой, смеяться, хлопать в ладоши, делать все, что она пожелает. И только одного никогда не делал. Не признавался, что разгадал ее уловки. Иногда во имя все той же игры я поправлял Стасю, делал какие-то замечания, вносил дополнения, даже спорил, если она продолжала настаивать на своем. А сидевшая все это время поодаль Мона внимательно прислушивалась к разговору, даже не догадываясь, что мы ломаем комедию. И как дитя радовалась, что речь идет о ее идоле, ее божестве, о Достоевском. Каким завораживающим, каким неотразимо притягательным был этот мир фантазии и вымысла, когда нет никаких других занятий, ничего важного. А как хороши были мы, славные ребята, лгунишки эдакие. «Жаль, что Достоевский этого не видит», — восклицала Мона. «Можно подумать, он сам выдумал всех своих психов и те безумные сцены, которых полно в его романах. Я хочу сказать, что он не выдумывал их ради своего удовольствия и не был прирожденным острословом и лгуном. Моим подружкам даже не приходит в голову, что, возможно, они сами не вполне нормальные персонажи в книге, которые невидимыми чернилами пишет сама жизнь». Нет ничего удивительного в том, что всех, кем восхищается Мона, будь то мужчина или женщина, она зовет психами, а тех, кто вызывает у нее отвращение, дураками. Правда, когда Мона хочет сделать мне комплимент, она всегда называет меня дурачком. «Ты такой дурачок, Вэл!» Это означает, что я достаточно значителен и сложен, по крайней мере, в ее представлении, и вписываюсь в мир Достоевского. Иногда, когда она, впадая в горячечный бред, восторженно говорит о моих ненаписанных книгах, то договаривается до того, что называет меня новым Достоевским. Жаль, что я не могу хоть изредка забиться в эпилептическом припадке. Это помогло бы хоть как-то соответствовать образу. К несчастью, есть одна вещь, которая разрушает чары. Я слишком легко скатываюсь в буржуазность. Другими словами, становлюсь излишне любопытным, излишне въедливым и нетерпимым. По мнению Моны, Достоевского никогда не заботила такая мелочь, как факты. одна из полуправд, услышав которую, морщишься. Если ей верить, писатель всегда витал в облаках или, напротив, погружался в бездны. По грешной земле ходить ему было неинтересно. Такие вещи, как перчатки, муфты или пальто, его не заботили. И в женских сумочках он не рылся в поисках имен и адресов. Он жил только в своем воображении. У Стаси свое представление о Достоевском, о его образе жизни и стиле работы. Несмотря на свои чудачества, она все ближе к реальности и понимает, что кукол делают из дерева или папье-маше. И не исключительно из воображения, и не отрицает, что Достоевский тоже мог как-то соприкасаться с буржуазностью. Особенно пленяет ее демонизм Достоевского. Для нее дьявол – реальность, зло – тоже реальность. Мон уже, напротив, эмоционально никак не затрагивает зло у Достоевского. Она воспринимает его как часть писательского метода. Ничто в литературе не может ее испугать. Впрочем, и в жизни тоже. Почти ничего. Потом она и проходит неуязвимое через горнило испытаний. А для Стаси, если она не в настроении, даже завтрак в обществе других людей может стать катастрофой. У нее нюх на зло. Она учует его даже в холодной овсянке. Для Стаси дьявол вездесущее начало в вечном поиске жертвы. Стаси носит обереги и амулеты, отпугивающие злые силы. И, входя в незнакомый дом, производит странные манипуляции или произносит заклинания на неведомом языке. Мона только снисходительно улыбается, находя эти идущие из первобытной культуры предрассудки очаровательными. В ней, говорит, славянская кровь, любит повторять она. Теперь, когда администрация лечебницы отпустила Стасю домой под ответственность Моны, надлежало с большим вниманием отнестись к нашему совместному бытию и обеспечить несчастному созданию более стабильный и спокойный образ жизни. Если верить душераздирающему рассказу Моны, ей передали на руки Стасю с большой неохотой. Одному Богу известно, что та наговорила врачам о себе и своей подруге. Только много недель спустя, связав воедино ловко выуженные мной сведения, я составил более-менее цельное представление о той памятной беседе, какую провела Монна с врачом. Выходило, что обоих беседующих следовало бы держать в психушке до конца их дней. К счастью, вскоре я имел другую версию той же беседы и получил ее, что совсем уж неожиданно, от Кронского. Понятия не имею, чем его заинтересовала эта история. Само собой разумеется, что Мона назвала в лечебнице его имя как семейного врача. Не исключено, что тогда же она позвонила ему глубокой ночью и, рыдая, просила помочь любимой подруге. Но из ее памяти почему-то напрочь выпало, что именно Кронский вызволил Стасю из больницы, о том, чтобы передать ее на попечение Моне. Речь вообще не шла. И что одного слова Кронского, сказанного администрацией, было достаточно, чтобы выписка не состоялась. Последний Кронский прибавил явно для красного словца. Так я это и расценил. На мой взгляд, Стаси выпустили просто потому, что были переполнены палаты. Я решил заглянуть при случае в лечебницу и сам все выяснить, точности ради. Но я не тороплюсь, понимая, что теперешняя ситуация – только прелюдия, дурной знак, предвещающий будущие неприятности. Время от времени, когда возникало желание, я совершал набеги на Виллидж и бродил там, как никому не нужный бродячий пес. Задирая ногу, мочился на фонарные столбы. Гау-гау! Гау! Часто я с удивлением обнаруживал, что стою у кафе «Iron Cauldron» и, опираясь на железные перила, огораживающие паршивенький газончик, занесенный в это время года по колено грязноватым снегом. Стою и смотрю на входящих и выходящих на улицу людей. Два столика у окна обслуживает Мона. Я вижу, как она ходит туда-сюда, залитая мягким светом свечей, разносит еду, во рту вечная сигарета, здороваясь с клиентами или принимая заказ, расплывается в улыбке. Иногда сюда заходит Стася, садится за один из столиков Моны, всегда спиной к окну, облокачивается на стол, подпирая руками голову. Обычно она сидит долго, дожидаясь, когда уйдет последний клиент. Потом к ней подсаживается Мона. Мне видно лицо последней. По его выражению ясно, что подруги ведут оживленную беседу. А иногда от души хохочет, прямо падает на стол. Кто бы ни подошел к ним в такой момент, пусть самый близкий друг мужчина или женщина, от него отмахнуться, как от назойливой мухи. Ну, скажите, о чем таком очень-очень важном могут говорить эти милые создания? И что может заставить их так заливисто хохотать? Ответьте, я обещаю, что в ответ за один присест напишу вам историю России. Как только становилось ясно, что они уходят, я пускался на утек. Праздно и бесцельно слонялся я по улицам, не пропуская ни одной забегаловки, пока сами ноги не выносили меня на Шеридан-сквер. Там в уголке, залитый ярким светом, словно старый добрый американский салун, притулился ресторанчик у Минни Душебек. Я знал, что именно сюда, в конце концов, придут женщины. Мне только хотелось убедиться, что они добрались. Бросая беглый взгляд на часы, прикидываю, что примерно через 2-3 часа хоть одна из них да захочет вернуться домой и завалится спать. Бросаю последний взгляд на освещенное окно и с удовлетворением убеждаюсь, что моих дам уже окружили вниманием и заботой. С удовлетворением, ну и словечко, понимаю, что они находятся под неусыпной опекой любящих и понимающих друзей, готовых при случае всегда прийти на помощь. В метро мне приходит в голову занятная мысль. Если слегка поэкспериментировать с одеждой, то даже забредший в кафе последователь Лимберти Йона с трудом разберет, где юноша, а где девушка. Примечание. Бертийон Альфонс, 1853-1914, французский ученый, изобрел антропометрическую методику, которая позволяла идентифицировать преступников. Юноши всегда с ума сходили по девушкам и наоборот. Оказывалось, и те, и другие в вонючем нужнике, где обречены томиться все чистые нежные души. А какие славные были там ребятки, просто милашки. А уж наряды они себе напридумывали. Все, особенно юноши, но просто прирожденные художники. Даже те робкие юнцы, что, покусывая ногти, подпирали стенки. Царившая ли в кафе атмосфера любви и взаимопонимания натолкнула Стасю на мысль, что у нас с Моной дела обстоят не так уж хорошо? Или те сокрушительные удары, которые наносил я ей в часы наших исповедальных бесед? «Тебе не следует все время обвинять Мону во лжи и притворстве», — сказала она мне как-то вечером. «Не представляю, как вышло, что мы оказались наедине. Наверное, Мона должна была появиться с минуты на минуту». «А в чем же, ты думаешь, следует ее винить?» — отозвался я, с интересом ожидая продолжения разговора. «Мона не лгунья, ты сам это знаешь. Она выдумывает, фантазирует, сочиняет, потому что так интересней. Ей кажется, что такой ты будешь больше ее любить. Она слишком уважает тебя, чтобы лгать». На эти слова я никак не реагировал. «Но разве тебе это не ясно?» — спросила Стася, повышая голос. «По правде говоря, нет», — буркнул я. «Не хочешь ли ты сказать, что веришь всем ее бредням?» «Нет, однако и перспектива видеть за лживыми россказнями невинную игру меня не вдохновляет. Пойми, ну зачем ей тебе лгать, если она так сильно любит тебя? Ты для нее все, да, все». «Так ты поэтому ревнуешь?» «Ревную? Меня просто возмущает твое отношение к ней, твоя слепота, жестокость». Я поднял руку. «Послушай, куда ты клонишь?» — потребовал я ответа. «Что за игру ведешь?» «Игру?» «Игру?» — Стася распрямила плечи, приняв величественную позу возмущенной царицы. Она даже не догадывалась, что у нее расстегнута молния и торчит краешек блузки. «Села бы ты», — сказал я. «Вот, возьми сигарету». Сесть она отказалась. А стала ходить по комнате туда-сюда, туда-сюда. «Так что же ты думаешь?» — опять заговорил я. «Что Мона врет мне напропалую, потому что без памяти меня любит? Или же, что она любит тебя, и у нее не достает мужества мне в этом признаться? Или что ты так сильно любишь Мону, что не можешь видеть ее несчастной? А лучше ответь ко мне сначала, знаешь ли ты, что такое любовь? Признайся, была ты хоть раз влюблена в мужчину? Я знаю, ты любила собаку, и еще ты рассказывала, как занималась любовью с деревьями. Знаю я и то, что в тебе больше любви, чем ненависти, и все же. Знаешь ли ты, что такое любовь? Предположим, ты встречаешь двух безумно влюбленных друг в друга людей. Как ты думаешь, твоя любовь к одному из них усилит их взаимную страсть? Или, напротив, разрушит? Ну, скажу иначе. Может, так будет яснее. Предположим, ты считаешь, что тебя можно только жалеть, и вдруг видишь, кто-то испытывает к тебе подлинное чувство, настоящую любовь. Будет ли тебя иметь значение пол этого человека, женат он или замужем? Будет или нет? Я хочу знать, примешь ты смиренно это чувство или захочешь завладеть этим человеком, превратить его в свою собственность? Молчание. Тягостное молчание. «И что?» — продолжал я. «Дает тебе право думать, что ты заслуживаешь любви, или более того, что тебя любит? А если все же любит, то уверена ли ты, что способна ответить на чувства? Садись, в ногах правды нет. У нас может получиться интересный разговор, может, до чего-нибудь и договоримся, до истины, например. Я со своей стороны горю таким желанием». Стася бросила на меня испуганный взгляд. Странно. «По твоим словам, Мона думает, что мне нравятся люди сложные, с проблемами. Скажу тебе откровенно, это не так. Вот ты, к примеру, человек весьма простой. Скроена по одной мерке. Разве не так? Такая же, как сотни других. Ты настолько уживаешься с собой и со всем остальным миром, что даже не побоялась улечься в психушку на обследование. Может, я слишком груб? Не стесняйся, если хочешь, смейся от души. Когда начинаешь все переиначивать, получаются странные вещи. Да ты ведь и не сама отправилась в лечебницу, правда? Еще одна выдумка Монны. Я, конечно, промолчал. Проглотил и наживку, и леску, и даже грузила. Не хотелось разрушать вашу дружбу. Теперь же, когда тебя выпустили не без моей помощи, на волю, ты хочешь отблагодарить меня, так? Тебе неприятно видеть меня несчастным, тем более, что я живу с человеком, который близок и дорог тебе. Стася нервно захихикала, но было видно, что в душе она польщена. Вот что я скажу. Если ты спросишь, ревную ли я к тебе, Мону, я отвечу «да», хотя мне чрезвычайно не хочется в этом признаваться. Более того, меня унижает сознание того, что я вынужден ревновать именно к тебе. Предпочел бы другого соперника. Люди с сексуальными отклонениями нравятся мне не больше, чем шестипалые люди. Есть вот такое предубеждение, можешь назвать его буржуазным. Я никогда не пылал страстью к собаке, но и ненависти ни к одной не питал. В своей жизни я встречал гомиков, которые были талантливы, забавны, умны, зажигательны, но ни с одним из них мне не хотелось жить. Речь идет не о моральном аспекте, поверь, только о желании и об отсутствии желания. Некоторые вещи меня коробят. Жена сильно к тебе привязана, и этот факт не очень-то меня радует. Это еще мягко сказано, привязана, смешно звучит, правда? Но так и есть, почти в буквальном смысле. Есть нечто унизительное в том, что она, если уж так приспичило изменить, выбрала не мужчину, пусть даже не заслуживающего моего уважения, но ты, черт, тут я абсолютно беззащитен. Меня передергивает от одной только мысли, что кто-то может полюбопытствовать, а как у вас дела? Все в порядке. Потому что у мужчины не может быть все в порядке, если его жена страстно привязана к другой женщине. Я долго ломал голову, пытаясь понять, что со мной не так, но это продолжает оставаться загадкой. И еще если женщина может любить другую женщину так же сильно, как и мужчину, с которым связала судьбу, в этом нет ничего плохого. Так? Чего ей стыдиться? Того, что природа наделила ее безграничной способностью любить? А что, если у мужа этого удивительного создания есть основания сомневаться в наличии у жены столь щедрого дара богов? Предположим, он догадывается, что этот исключительный мир в значительной степени мнимый. В свое время жена постепенно подготавливала его к будущим эскападам, дрессировала как животное, методично и коварно отравляла его сознание, выдумывая самые невероятные истории, конечно же, совершенно невинные, о своих отношениях с подругами еще до замужества. Никогда не признавалась, что спала с ними, но сомнения все же сеяла. И все более намеками, всегда намеками, создавая уверенность, что до этого было недалеко. Но стоило мужу, то есть мне, проявить испуг или тревогу, она сразу давала отбой. Все пылко отрицала, приписывая мое взволнованное состояние разгулявшемуся воображению. Ты следишь за моей мыслью, или она слишком путана? Лицо Стаси внезапно посерьезнело, Сидя на краешке кровати, она смотрела на меня испытующим взглядом, потом, улыбнувшись сатанинской улыбкой, воскликнула. «Это ты ведешь со мной игру? Хочешь отравить мое сознание?» Тут из ее глаз хлынули слезы, и она забилась в рыданиях. По закону подлости в этот момент и вошла Мона. «Что ты ей сделал?» — первое, что сказала моя жена. Нежно обняв бедняжку Стасю, она гладила ее волосы, шептала на ушко ласковые слова. «Умилительная картина!» Но на мой вкус слишком уж натуральное, чтобы по-настоящему растрогать. В результате Стасе нельзя идти домой. Она должна остаться у нас на ночь и хорошенько отдохнуть. Стася вопросительно смотрит на меня. «Ну, конечно, конечно, — говорю я, — в такую ночь хороший хозяин собаку не выпустит». Вспоминая этот вечер, я думаю, что его апофеозом было явление Стася в тонкой, как паутинка, прозрачной ночной рубашке. Еще трубку в зубы — вот была бы картина. Но вернемся к Федору Михайловичу. Когда мои дамы садятся на любимого конька и несут обычный вздор о Достоевском, у меня начинает зудеть все тело. Сам я никогда не притворялся, что понимаю Достоевского. Во всяком случае, не все. У меня особое знание, знание родственной души. И прочел я пока не все, что он написал. Хотелось бы перед смертью, лежа в постели, прочитать, так сказать, на десерт, в виде особого лакомства, эти сокрытые пока от меня произведения. Я, к примеру, не уверен, читал ли «Сон смешного человека» или только слышал о нем. Точно так же, как не уверен, знаю ли, кто такой Маркион и что такое маркионизм. Примечание: Маркион из Понта, гностик, второй век нашей эры. Не признавал Ветхий Завет и отвергал веру в Христа, как в Бога Сына. Я вполне удовлетворен тем, что многое в Достоевском, как и в самой жизни, остается для меня загадкой. Мне доставляет удовольствие сама мысль, что Достоевский недосягаем и окутан непроницаемой тайной. Я никак не могу вообразить, например, чтобы он носил шляпу, как ангелы у Сведенборга. Но меня всегда безумно интересует, что говорят о нем другие люди, даже если я с ними не согласен. Только на днях я наткнулся в старой записной книжке на такую мысль, кажется, выписанную из Бердяева. «После Достоевского человек уже не тот, что до него». Утешительная мысль для нашего чахлого гуманизма. Примечание. Из работы Бердяева «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века». А вот это уже никто, кроме Бердяева, не смог бы написать. Отношение Достоевского к злу было глубоко антиномично. И сложность этого отношения заставляет некоторых сомневаться в том, что это отношение было христианским. Зло есть зло. Зло должно быть изобличено в своем ничтожестве и должно сгореть. Но зло есть также путь человека, трагический путь его, судьба свободного, опыт, который может также обогатить человека, возвести его на высшую ступень. Но когда тот, кто идет путем зла, кто переживает опыт зла, начинает думать, что зло его обогащает, что зло есть лишь момент добра, момент его восхождения, он падает еще ниже, разлагается и погибает, отрезывает себе путь к обогащению и восхождению. Только изобличение зла, Только великое страдание от зла может поднять человека на большую высоту. Примечание из работы Бердяева «Миросозерцание» Достоевского. И еще одна цитата, опять из Бердяева, поднимающая нас на ступеньку ближе к Богу. «Церковь не есть Царство Божье. Церковь явилась в истории и действовала в истории. Она не означает преображения мира, явления нового неба и новой земли. Царство же Божье есть преображение мира, не только преображение индивидуального человека, но также преображение социальное и космическое. Это конец этого мира, мира неправды и уродства, и начало нового мира, мира правды и красоты. Когда Достоевский говорил, что красота спасет мир, он имел в виду преображение мира, наступление Царства Божьего. Это и есть эсхатологическая надежда. Примечание. Миллер любит говорить о своих монгольских предках, но большинство биографов умалчивает об этом. Что до меня, если я и имел эсхатологические или иные надежды, именно Достоевский их и убил. Или, говоря другими словами, показал всю тщету и ничтожность тех культурных устремлений, что породило во мне западное воспитание. А вот моя азиатская закваска, пришедшая от монгольских предков, не понесла никакого урона и, думаю, никогда не понесет. И мое монгольское начало не имеет никакого отношения к культуре или личности. Эти корни крепко-накрепко сплетены с корнями единого генеалогического древа и черпают из далекого прошлого свою живительную силу. Этот бездонный резервуар поглощает индивидуальные свойства моей личности и те специфические американские черты, как океан вбирает в себя воду, втекающих в него рек. То, что я американец, а не европеец, помогает мне, как ни странно, лучше понимать Достоевского, или точнее его героев с их мучительными проблемами. Мне кажется, английский язык точнее передает специфику его прозы, если не знать русского, чем французский, немецкий, итальянский или любой другой неславянский язык. И сама американская действительность, на одном полюсе которой находятся гангстеры, а на другом – интеллектуалы, имеет поразительно много общего с той русской жизнью, который так многопланово изобразил Достоевский. Не является ли лучшим подтверждением этой мысли сам Нью-Йорк, где произрастают вольно, как сорняки, самые порочные, низменные, безумные идеи? Представьте себе тамошнюю зиму и то, каково оказаться голодным, одиноким и отчаявшимся в лабиринте однообразных улиц с одинаковыми домами, в которых живут скучные люди со скучными мыслями, однообразие, повенчанное с бесконечностью. Хотя миллионы американцев никогда не читали Достоевского, и даже имя его им ничего не скажет, они, однако, сродни его персонажам и ведут тоже странное фантастическое существование, что и их русские собратья, извлеченный из небытия воображением Достоевского. Еще вчера они жили как люди, а на завтра все изменится, и их бытие обретет столь причудливый характер, столь фантастичные черты, что они смогут смело конкурировать с самыми замысловатыми творениями Босха. Сегодня же они ходят рядом с нами, и никого не настораживают их старомодные пристрастия. Некоторые открыто следуют своему призванию, проповедуют евангельские заповеди, обрежают покойников, ухаживают за умалишенными, живут так, словно время остановилось, и даже не догадываются, что человек уже не тот, что был прежде». Ах, этот нервный озноб, пробирающий до костей в морозное зимнее утро, когда идешь по улицам, и твои металлические набойки примерзают ко льду, а молоко в бутылке застывает и твердеет, обретая форму ножки гриба. В такой стуже даже самое глупое животное из норы носа не кажет. И ни одному нищему не взбредет в голову остановить прохожего с просьбой о подаянии. Потому что, когда в мрачных узких улочках свирепо завывает, обдавая тебя ледяным холодом, ветер, никто, находясь в здравом уме, не станет останавливаться и лезть в карман за монетой. В такое утро, которое благополучный банкир назвал бы свежим и бодрящим, нищий не имеет права быть голодным или не иметь денег на проезд. А вот в теплые солнечные дни, когда даже злодей остановится, чтобы покормить птах, нищим раздолье. В такое вот студеное утро я, отобрав образцы тканей, решил наведаться к какому-нибудь из отцовских клиентов, хотя никакого распоряжения на этот счет я от родителей не получал. Но тем не менее отправился в путь, истосковавшись по общению и живому слову. Когда меня посещает такое настроение, я обычно навещаю одного особо предпочитаемого мной клиента, время с которым всегда протекает необычно. Надо прибавить, что он редко заказывает себе новый костюм, а если такое все же случается, годами не платит. Тем не менее, он считается постоянным клиентом. Отцу я преподношу свой поход как очередную попытку убедить Джона Стаймера, так зовут клиента, заказать у нас парадный вечерний костюм, которого у него нет и который, по нашему мнению, может ему в будущем понадобиться. Стаймер любит повторять, что когда-нибудь станет судьей. Характер наших бесед со Стаймером выходил далеко за пределы портняжного ремесла. Но мой старик об этом не догадывался. «День добрый, чем обязан?» Именно этими словами Стаймер обычно приветствует меня. «Сомневаюсь, в своем ли ты уме, если полагаю, что я нуждаюсь в одежде. Предыдущий костюм, но еще не оплачен. Кстати, когда его пошили? 5 лет назад?» Говоря, он лишь слегка приподнимает голову, с трудом отрываясь от заваливших стол бумаг. В кабинете вечно стоит зловонный запах из глубоко укоренившейся привычки Стаймера ни при каких обстоятельствах не сдерживать газы. Он испускает их даже при стенографистке и еще постоянно ковыряет в носу. Если бы не эти специфические привычки, Стаймер вполне мог потянуть на привычный образ адвоката, на мистера Некто. Из-за горы юридических документов слышится слабый писк. «Ну-с, что почитываем?» И прежде чем я успеваю ответить, Стаймер прибавляет: «Подождите в коридоре. Только не уходите. Мне нужно с вами поговорить». С этими словами он лезет в карман и извлекает оттуда доллар. «Вот, пойдите и возьмите себе кофе. Возвращайтесь примерно через час. Вместе пообедаем». Приемные с полдюжины клиентов дожидаются встречи с ним. Каждого он просит немного подождать. В результате некоторые проводят в приемной целый день. По дороге в кафе я размениваю доллар и покупаю газету. Для меня пробежать глазами новости все равно, что побывать на другой планете. Кроме того, это хорошая разминка перед неизбежным спором с Джоном Стаймером. Я просматриваю газету и одновременно готовлюсь к обсуждению любимой темы Стаймера. Это мастурбация. Он уже давно старается избавиться от этой вредной привычки. Мне вспоминается наш последний разговор на эту тему. Я еще посоветовал ему тогда посетить бордель. Видели бы вы, какую он скорчил мину. Вот еще, чтобы я, женатый человек, повстился на грязных шлюх. Я не смог придумать ничего лучшего, как возразить. Но, положим, не все они такие уж грязные. Раз уж я упомянул об этом разговоре, стоит сказать и о жалкой просьбе Стаймера. Расставаясь, он всерьез умолял меня связаться с ним тут же, если мне что-нибудь придет в голову относительно его проблемы. Хоть что-то. Я чуть не послал его. Час прошел, но для Стаймера час все равно, что для другого 5 минут. Я встаю из-за стола и направляюсь к двери. На улице так холодно, что я еле сдерживаюсь, чтобы не пуститься рысцой. Как ни странно, Стаймер уже ждет меня. Положив руки на стол, он смотрит неподвижным взглядом куда-то в вечность. Перед ним лежат раскрытые образцы. «Собираюсь заказать костюм», — объявляет Стаймер. «Но это не к спеху», — прибавляет он. «Острой нужды нет». «Тогда и не заказывайте. Я пришел к вам совсем не за этим». «Знаете, — говорит Стаймер, — вы, похоже, чуть ли не единственный человек, с кем я могу по-настоящему говорить. Каждая наша встреча мне много дает». Что посоветуете на этот раз почитать, я имею в виду? Если не ошибаюсь, в прошлый раз вы рекомендовали Обломова, но, признаюсь, я не в восторге. Стаймер замолк, однако, вовсе не для того, чтобы услышать мою реплику. Он собирался с духом, готовясь сообщить потрясающее известие. «За то время, что я вас не видел, у меня была интрижка». «Вы удивлены? С молоденькой девушкой, совсем юной. И представьте, законченной нимфоманкой. Еле живой остался. Но меня беспокоит другое. Моя жена. Она меня просто насилует. Я на пределе». Заметив мою ухмылку, Стаймер говорит сукаризной. «Не вижу ничего смешного». Звонит телефон. Стаймер внимательно слушает, что говорят на другом конце, изредка вставляет «да», «нет», «пожалуй». Потом неожиданно взрывается. «К черту ваши вшивые деньги! Найдите другого адвоката!» Стаймер возмущенно швыряет трубку. «Ничего себе! Мне предлагают взятку! И кто вы думаете? Сам судья! Между прочим, известный человек!» Он громко высморкался. «Так на чем мы остановились?» И, встав из-за стола, заметил. «Думаю, за хорошим обедом с вином наша беседа пойдет лучше, не так ли?» Мы взяли такси и поехали в его любимый итальянский ресторанчик. В уютном зале остро пахло вином, свежеобструганным деревом и сыром. Народу почти не было. Мы сделали заказ, и Стаймер сказал... «Вам не надоело, что я все время говорю о себе? За мной водится эта слабость. Читаю хорошую книгу и все время думаю о своих проблемах. Ничего не могу поделать. Не то, чтобы я считал себя такой уж важной персоной. Совсем нет. Это скорее из области навязчивых идей. Вы тоже эгоцентричный, — продолжал он, — но у вас сосредоточенность на себе не носит болезненного характера. Дело в том, что при маниакальной озабоченности своими проблемами я в то же время ненавижу себя. Заметьте, ненавижу до отвращения. Ни один человек не вызывает у меня подобного чувства. Себя я изучил досконально, и мысль о том, каким я должен казаться другим людям, для меня мучительна. Только одна черта во мне заслуживает уважения — честность. Но моей заслуги здесь нет. Таким уж я родился. Да, я честен с клиентами и с самим собой». Я его перебил. «Не сомневаюсь, что вы честны с собой. Но, думаю, было бы лучше проявить к себе больше великодушия. Если вы не воздадите себе должного, то чего ждать от остальных?» «Для меня это было бы противоестественно», — быстро проговорил Стаймер. «От природы я пуританин, пусть и весьма подпорченный. И все же закваска остается, вот в чем дело. Помните, вы как-то спрашивали, читал ли я «Маркиза де Сада»? Так вот, мне было отчаянно скучно. Должно быть, для меня он слишком француз. Почему его называют божественным маркизом, как вы думаете?» К этому времени мы уже основательно приложились к Янти и за обе щеки уписывали спагетти. И вино взбодрило Стаймера и только. В этом была еще одна его проблема. Даже под воздействием алкоголя он не расслаблялся. Будто прочитав мои мысли, Стаймер заговорил о том, что он убежденный менталист. «Я из тех менталистов, что и свой член думать заставит. Вот вы опять смеетесь. Ведь это трагедия. Та юница, о которой я говорил, считает, что в постели я непревзойденный мастер. Но это не так. Это она трахальщица хоть куда. Я и с женщиной работаю больше головой. Все равно, что подвергаю ее перекрестному допросу, только не словами, а своим мужским естеством. Звучит странно, правда? Так оно и есть. И чем дольше трахаюсь, тем больше сосредоточиваюсь на себе. Окончив, недоумевая, кто там балуется с моим петушком. Наверное, тут сказывается привычка к анонизму. Вы следите за моей мыслью. То, что обычно делаю я сам, теперь делает кто-то другой. Последнее лучше, чем анонизм. Ты более отрешен от себя. Но и моя юница оторвалась всласть. Со мной ведь можно выделывать что угодно. Это ее развлекает и возбуждает. Она не знает только одного. И скажи я ей, думаю, она бы испугалась то, что меня с ней нет. Знаете такое выражение? Я весь обратился вслух. Так вот, я весь обратился в мозг. Мозг с подвешенным членом. Представляете картинку? Кстати, давно хотел спросить, что вы чувствуете с женщиной? Я имею в виду ваши реакции и все такое. Не думаю, что это мне поможет, но все же любопытно. Неожиданно Стаймер сменил тему. Ему вдруг приспичило узнать, написал ли я что-нибудь. Когда я дал отрицательный ответ, он возразил: «Вы сейчас пишете, только этого не осознаете. Идет непрерывная работа. Неужели вам не ясно?» Изумленный этим странным замечанием, я воскликнул: «Вы говорите именно про меня или про всех?» «Конечно, не про всех. Я говорю о вас, только о вас». Голос звучал резко и раздраженно. «Раньше вы упоминали, что хотите писать. Так когда же начнете?» Стаймер сделал паузу и основательно набил рот. Не переставая жевать, он стал дальше развивать свою мысль. «Как вы думаете, почему я с вами так откровенен? Полагаете, потому что вы умеете слушать? Как бы не так. Я выворачиваюсь перед вами наизнанку, ибо вам абсолютно безразлична моя жизнь. Я, Джон Стаймер, не представляю для вас никакого интереса. Вам интересен только мой рассказ или манера, в которой он преподносится. А меня интересуете вы сами. Чувствуете разницу?» Некоторое время Стаймер молча жевал. «Вы устроены не менее сложно, чем я», — продолжил он. «И это вам известно. Мне всегда хотелось знать, чем живут люди, собственно, такие, как вы. Не волнуйтесь, я не собираюсь ничего у вас выпытывать. Все равно правды не скажете. Вы ведете бой с тенью, как боксер на тренировке. А я адвокат. Мое дело улаживать спорные вопросы. Что же касается вас, то не могу представить себе, чтобы вы занимались каким-то конкретным делом». Он резко оборвал разговор и, уйдя в себя, как улитка в раковину, какое-то время методично жевал пищу, запивая ее вином. Потом заговорил снова. «Хочу предложить вам провести остаток дня вместе. Возвращаться в контору я не собираюсь. Думаю навестить ту девицу, о которой говорил. Может, отправимся вместе? На нее приятно смотреть, с ней легко общаться. Интересно, как вы ее воспримете?» Стаймер помолчал, следя за моей реакцией, потом продолжил. «Она живет на Лонг-Айленде. Путь не близкий, но, обещаю, разочарованы не будете. Возьмем с собой вина из Трега. Юница любит ликер. Что на это скажете?» Я согласился. Мы дошли пешком до гаража, где стояла его машина. Потребовалось какое-то время, чтобы прогрелся мотор. Не успели мы отъехать, как полетела какая-то деталь, потом еще что-то сломалось. Мы останавливались у каждой ремонтной мастерской и только через 3 часа выехали за пределы города. Промерзли за это время до костей, а ведь предстояло проехать 60 миль, да еще почти в полной темноте. На шоссе мы несколько раз останавливались, чтобы согреться. Стаймера всюду знали и принимали с большим почетом. В очередной раз, забираясь в машину, он непременно рассказывал, как подружился с тем или иным человеком. Все они в разное время были его клиентами. «Никогда не берусь за дела, о которых не могу сказать наверняка, что выиграю. Я пытался выведать у нее побольше о девушке, к которой мы ехали, но Стаймер думал уже о другом. Его вдруг озаботила сущность бессмертия. Он хотел знать, какой смысл в загробном существовании, если смерть убивает в нас личность. Человеческая жизнь слишком коротка, чтобы успеть разрешить в ней свои проблемы. «Возьмите хоть меня», — говорил Стаймер. «Мне почти 50, а ведь я еще не начинал жить. Чтобы что-то понять, надо прожить лет 150 или даже 200. По-настоящему важные вопросы возникают, когда тебя больше не занимает секс и когда не надо думать о деньгах. 25 мне казалось, что я все знаю. Теперь же я думаю, что не знаю ничего. Вот сейчас мы едем в гости к юной нимфоманке. Какой в этом смысл?» Стаймер закурил, сделал пару затяжек и выбросил сигарету в окно. Потом полез в нагрудный карман и извлек оттуда толстую сигару. «Вы хотите больше о ней знать? Для начала скажу вот что. Обладая достаточным мужеством, схватил бы ее в охапку и прямиком в Мексику. Знать бы только, что делать дальше. Думаю, пришлось бы начинать все сначала. Это меня удерживает. Кишка тонка. По правде говоря, я моральный трус. Кроме того, она меня обманывает. Покидая ее, я всегда думаю, а кто на этот раз сменит меня в постели? Нет, я не ревнив, но мне противно, когда меня дурачат. А, собственно, почему противно? Во всем, что не относится к законодательству, я есть круглый дурак». Некоторое время Стаймер развивал эту тему, как же он любит заниматься самоуничижением. Откинувшись на спинку сиденья, я внимательно слушал, и вдруг новый скачок мысли. «Знаете, почему я не стал писателем?» «Нет», — ответил я, изумленный тем, что такая мысль могла прийти ему в голову. «Потому что быстро смекнул, что сказать мне нечего. Я, по существу, никогда не жил. Вот в чем суть. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Как там говорят на Востоке, трус даже сеять не выходит, боясь птиц. Самую точку. Эти сумасшедшие русские, чьи книги вы мне приносите, не боялись жить, пусть даже безвылазно сидели в своем поместье. Для того, чтобы происходили разные события, должна быть подходящая обстановка. Если такой обстановки нет, ее создают искусственно. Но в этом случае нужно быть гением. Я же ничего в жизни толкового не сделал, просто играю в некую игру, придерживаясь определенных правил. А в финале меня ждет, если вы еще не догадались, смерть. Да я и так уже мертвец. Но вот вам загадка, решите, почему, когда я чувствую себя мертвее некуда, то трахаюсь особенно вдохновенно. Объясните мне этот феномен, если сможете. Чтобы вам было понятнее, приведу пример. Когда я последний раз спал с юницей, то даже не снял одежду, так и залез к ней в постель в пиджаке, ботинках и прочем. Тогда мне это показалось совершенно естественным. Моя подруга тоже не смутилась. Так вот, забравшись одетым в ее кровать, я предложила: «А что, если нам никогда не вставать с постели и затрахаться до смерти?» Любопытная мысль, правда? Особенно если учесть, что такое предложение исходило от преуспевающего адвоката, человека почтенного и семейного. Но не успели эти слова еще слететь с моего языка, как я сказал себе: «Кретин, ты ведь уже мертв, брось притворяться». «Как вам это нравится?» И, разоблачив себя таким образом, я занялся с юницей любовью. И вот тут я подбросил ему трудную задачку. Думал ли он когда-нибудь, спросил я, что, вероятно, на том свете у него сохранится мужское достоинство и можно будет применять его в деле? «Вы еще спрашиваете?» — воскликнул Стаймер. «Эта мысль меня постоянно мучает. Вечная жизнь с пришпиленным на мозгу членом не по мне. Ангельское существование меня тоже не прельщает. Я хочу оставаться самим собой. Джоном Стаймером. Со всеми своими земными проблемами. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться. Может, 1000 лет, может, больше. Нелепое желание, правда?» Но так уж я устроен, в распоряжении маркиза де Сада было достаточно времени, и он, воздадим ему должное, многое передумал, впрочем, с его выводами я не согласен. Я вспомнил маркиза потому, что хочу сказать вам одну вещь. Сидеть в тюрьме не страшно, если у вас живой ум. Хуже самому заключить себя в тюрьму, в духовную тюрьму, а ведь так живет большинство людей. В любом поколении по-настоящему свободны только единицы. Если посмотреть вокруг незашоренными глазами, видно, что наша жизнь — фарс. Грандиозный фарс. Только представьте, что человек тратит свою жизнь на то, чтобы защищать или осуждать других людей. Наше судопроизводство — бред сумасшедшего. От того, что мы имеем законы, никому не легче. Все это дурацкая игра, которой присвоили эффектное название. Возможно, я уже завтра буду восседать в кресле судьи. Улучшится ли мое мнение о себе из-за того, что теперь меня станут величать судьей? Разве изменюсь я хоть на малую талику? Ни в коем случае. И опять включусь в спектакль. Только теперь буду играть роль судьи. Поэтому осмелюсь утверждать, что все мы изначально обмануты. Я хорошо понимаю, что у всех в этой жизни есть роли, и единственное, что мы можем, это играть на пределе своих возможностей. Лично мне моя роль не нравится. И вообще к актерству охоты нет. Даже если все роли равноценны. Улавливаете суть? Я верю, что пришло время для пересмотра многих институтов. Надо покончить с судами, упразднить законы, полицию, закрыть тюрьмы. Все это давным-давно прогнило. Такие мысли сводят меня с ума. Если вы взглянете на суть вещей с моей точки зрения, у вас тоже крыша поедет. И, обрызгав меня слюной, словно из пульверизатора, Стаймер внезапно замолк. После непродолжительного молчания он объявил, что мы почти у цели. «Помните мой наказ. Будьте как дома. Делайте и говорите что угодно. Никто в обиде не будет. Захотите ее разок трахнуть, возражать не стану. Главное, чтобы это не вошло у вас в привычку». Мы подъехали в темноте к неосвещенному дому. На столе в гостиной лежала записка от Белл, непревзойденной мастерицы в постели. Она писала, что ей надоело ждать и что, наверное, мы уже не приедем. «Где же она?» — поинтересовался я. Думаю, укатила в город к подруге. Должен отметить, что Стаймер не выглядел очень расстроенным. Немного поворчав, вот сукина дочь, такое отчудить. Он полез в холодильник, чтобы проверить, не завалялось ли там чего. «Здесь вполне можно заночевать», — сказал Стаймер. «Там оставили бобы и кусок ветчины. Вас это удовлетворит?» За то время, что нам потребовалось, чтобы расправиться с остатками обеда, Белл, он успел мне сообщить, что наверху есть уютная спаленка с двумя кроватями. Там мы можем наговориться всласть. Я не был готов к долгому задушевному разговору. Меня тянуло в сон. А вот Стаймера, похоже, ничто не брало. Ни холод, ни выпивка, ни усталость не могли замедлить работу его неутомимого мозга. Я, наверное, заснул бы мгновенно, как только моя голова коснулась подушки, но Стаймер по своему обыкновению тут же начал витийствовать. Уже первая его фраза, произнесенная спокойным ровным голосом, отбила у меня всякую охоту спать. «Вижу, вас трудно удивить, а вот послушайте-ка». Это было началом. «Я хороший адвокат еще и по той причине, что во мне есть кое-что от преступника. Вряд ли вы считаете меня способным хладнокровно готовить чье-то убийство. Однако это так. Я решил убить свою жену. Кстати, вовсе не Изабеллу. Она меня просто осточертела. Сыт по горло. За 20 лет не слышал от нее ни одного умного слова. Она довела меня до ручки и сама об этом знает. Ей известно о существовании Белл, да я никогда и не делал из этой связи секрета. Для нее главное, чтобы другие ничего не знали. Вот такой человек моя жена, черт бы ее побрал. Она-то и превратила меня в анониста. Очень скоро после женитьбы она мне опротивила. Меня трясло от одной только мысли, что нужно лечь с ней в постель. Конечно, мы могли развестись. Не жить же до конца своих дней с бездушной куклой. Влюбившись в Белл, я стал размышлять и строить планы. Для меня верхом мечтаний было уехать с этой страны куда-нибудь подальше и начать все сначала. Чем бы я занялся? Конечно, не адвокатской практикой. Я ценю независимость и одиночество и не хочу работать на износ. Стаймер глубоко вздохнул. Я никак не комментировал его слова, но он и не ждал этого. Честно говоря, у меня появилась робкая надежда уговорить вас бежать со мной. Внесу ясность, вам не придется заботиться о хлебе насущном, пока не кончатся мои сбережения. Пока мы ехали сюда, я все время думал о таком варианте. Записку я сам продиктовал Белл, но сделал это, поверьте, уже в дороге. Когда мы выезжали из гаража, у меня и в мыслях не было звать вас с собой. Но чем больше мы говорили, тем сильнее крепло во мне убеждение, что именно вы — тот человек, с которым приятно пережить столь резкий поворот в судьбе. Стаймер на мгновение замолк в нерешительности, а затем прибавил. «Я должен был рассказать вам о жене, потому что...» потому что невозможно жить с кем-то рядом и хранить такой секрет. Но я тоже женат, вырвалось у меня, и хотя проку от моей жены мало, но мне трудно представить, чтобы я тюкнул ее и бежал с вами. «Понимаю», — спокойно отозвался Стаймер. «Я и об этом подумал». «Ну и что же?» «С моей помощью вы легко получите развод. Я добьюсь, чтобы вам не присудили платить алименты». «Ваше предложение меня не заинтересовало», — ответил я. «Даже если вы подыщете мне другую женщину, у меня свои планы». «Наверное, я кажусь вам чудаком?» «Совсем нет. То есть вы, конечно, не без странностей, но это проявляется в другом. Буду с вами откровенен. Вы не тот человек, с которым я смог бы жить бок о бок. И вообще для меня все это слишком туманно, похоже на дурной сон». Стаймер принял мой отказ с обычным для него невозмутимым спокойствием, чувствуя необходимость прибавить еще несколько слов, чтобы закрыть тему, я спросил, для чего ему нужен столь тесный союз со мной. Чего он ждет? Я не собирался пускаться в такую авантюру, но из вежливости притворился, что меня интересуют детали его плана. Меня и правда занимал вопрос, какая роль в этом сценарии предназначалась мне. «Не знаю, с чего начать», — задумчиво проговорил Стаймер. «Предположим, всего лишь предположим, что мы нашли подходящее местечко. Где-нибудь на Коста-Рике, а может, Никарагуа, там, где жизнь проще, а климат приятнее. Возможно, там найдется девушка вам по вкусу. Разве такое трудно представить? Тогда вы как-то говорили, что хотите, что намерены когда-нибудь заняться сочинительством. Сам я писать не могу, но у меня есть идеи, множество идей. Уж поверьте, работа адвоката по уголовным делам не прошла даром. Вы тоже не зря читали Достоевского и остальных сумасшедших русских. Не пора ли самому пуститься в плавание? Достоевский мертв, он принадлежит истории. От него мы и станем плясать, от Достоевского. Он писал о душе, мы будем писать о разуме». Стаймер опять замолк. «Продолжайте», — попросил я. «Звучит интересно». «Видите ли», — заговорил он снова, — «в мире нет больше того, что зовется душой. То, что вам так трудно приступить к писательской работе, частично объясняется этим. Как писать о людях, у которых нет души? А вот и я могу. Я долго жил с такими людьми, работал на них, изучал, анализировал их поступки. Речь идет не только о моих клиентах. Преступников всегда видят бездушных людей. А вот что я вам скажу. В мире нет никого, кроме преступников, куда бы вы ни обратили взгляд. Чтобы быть преступником, не обязательно совершать преступление. Теперь вам ясно, что я имел в виду, приглашая вас с собой. Я знаю, вы можете писать. Мне же все равно, кто напишет мои книги. Вам понадобится несколько жизней, чтобы обработать собранный мной материал. К чему тратить время? И еще я забыл сказать вот что, возможно, это вас отпугнет. Будут опубликованы эти книги или нет, вопрос второстепенный. Главное, выбросить их из себя. Идеи принадлежат всем, я не считаю их своей собственностью». Стаймер глотнул ледяной воды, стоявшего у кровати кувшина. «Мой план, наверное, кажется вам безумным. Не принимайте сразу решение. Хорошенько все обдумайте. Посмотрите на мое предложение с разных точек зрения. Не хочется, чтобы вы согласились, а месяца через два разочаровались и остыли. И еще позвольте обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Если вы и дальше будете пребывать в нерешительности, у вас никогда не хватит смелости сделать рывок, вашему теперешнему прозябанию нет оправданий. Вы плывете по течению, наглядное подтверждение закона инерции. Стаймер откашлялся, словно смутившись резкости своих суждений, затем снова заговорил быстро и ясно. «Согласен, я не самый идеальный компаньон. У меня куча недостатков, я законченный эгоцентрист, никогда этого не скрывал. Зато мне чужды зависть и ревность, и в привычном смысле даже честолюбие. После окончания нашей дневной работы, а я, надо сказать, не собираюсь работать до изнеможения, вы будете предоставлены самому себе и вольны делать, что заблагорассудится. Со мной вы будете все равно, что один, даже если бы нам пришлось жить в одной комнате. Куда мы поедем, безразлично, главное, чтобы в другую страну. Жить здесь все равно, что на Луне. С коллегами я разошелся. Ничто не заставит меня участвовать в их мышиной возне. Ничего достойного, по крайней мере, на мой взгляд, здесь не делается. Возможно, мне тоже не удастся совершить ничего выдающегося, но я все же получу удовлетворение, делая то, во что верю. Послушайте, может быть, я не совсем точно выразился относительно Достоевского. Если вам не скучно, эту тему можно развить. Мне кажется, что после смерти Достоевского мир вступил в совершенно новую фазу развития. Достоевский подвел итог современной истории, сделав для нового времени то же, что Данте для Средневековья. Современная история – не точное название, скорее, переходный период, передышка, данная нам для того, чтобы человек пережил смерть души и приспособился к иному бытию. Теперь мы влачим абсурдное, призрачное существование. Вера, надежда, принципы, убеждения, на которых держалась наша цивилизация, все ушло. Их не воскресить. Примите это на веру. Отныне нам придется жить только разумом. А это означает уничтожение, самоуничтожение. Вы спросите, почему? Могу ответить одно. Человек не может жить только разумом. Он не так задуман. Он должен жить всем своим существом. А тайна такого тотального бытия утрачена, забыта, похоронена. Цель нашего пребывания на земле — найти себя и жить, исполняя свое предназначение. Но это не для нас. Это дело отдаленного будущего. Проблема в том, что делать сейчас. И вот тут вступаю я. Позвольте кратко объяснить, что я имею в виду. Все, что мы подавляли в себе с начала цивилизации, вы, я, все люди, теперь должно выйти наружу. Нам надо узнать, кто мы на самом деле. А кто мы, как не последние плоды дерева, которое не способно больше рождать. Поэтому нам предназначено пасть в землю, подобно семенам, чтобы взошло что-то новое, совсем иное. Время, прогресс теперь ничего не решают. Требуется новый взгляд на вещи. Другими словами, новый, молодой аппетит. А пока жизни нет, только ее подобие. Мы живем разве что в снах. Наш разум сопротивляется смерти. Разум — вещь упрямая и более таинственная, чем самые фантастичные видения теологов. Допускаю, что нет ничего на свете, кроме разума. Я имею в виду не тот земной ограниченный разум, что мы знаем, а великий разум, в который погружено все живое, разум, пронизывающий всю Вселенную. Позвольте напомнить, что Достоевский был не только удивительным знатоком человеческой души, он чувствовал разум и дух космоса. Именно поэтому его нельзя сбросить со счетов, хотя, как я уже говорил, то, что он представлял, более не существует. Тут я его перебил. «Простите», — сказал я, — «но что, по вашему мнению, представлял Достоевский?» «На этот вопрос в нескольких словах не ответишь. Никто не ответит. Он принес нам откровение, а остальное зависит от нас, как мы это откровение примем. Некоторые находят себя в Христе, но можно найти себя и в Достоевском. Вам что-нибудь говорят мои слова?» «И да, и нет. Я хочу сказать, что у современного человека нет надежды на будущее. Нас обманули, во всем обманули. Достоевский искал пути выхода из кризиса, но все они перекрыты. Это был вождь в самом глубоком смысле этого слова. Он перебирал разные варианты, останавливаясь на тех, где виделись хоть какие-то, пусть и небезопасные перспективы, и пришел к выводу, что для человечества в его настоящем виде будущего нет, и в конце концов нашел прибежище в Боге. «Не совсем похоже на того Достоевского, которого я знаю», — сказал я. «Слишком уж безысходно». «Вовсе нет. Скорее реалистично, в духе сверхчеловека. Достоевский, конечно, не мог верить в тот загробный мир, о котором твердит церковь. Все религии предлагают нам подслащенную пилюлю. Они хотят, чтобы люди проглотили то, чего не в силах принять. Смерть. Человек никогда не смирится с ее неизбежностью, никогда не успокоится. Но я отвлекся. Достоевский понимал, что пока человеку грозит гибель, тот не примет безоговорочно жизнь. Он был глубоко убежден в том, что человек может жить вечно, пожелая он того всем сердцем, всем своим существом. Причин для смерти нет, совсем нет. Мы умираем, потому что теряем веру в жизнь, боимся отдаться ей полностью. Эта мысль возвращает меня в настоящее время, в сегодняшнюю жизнь. Разве все наше существо, наше существование не есть лишь пролог смерти? Отчаянными попытками сохранить себя, сберечь все сотворенное нами, мы только навлекаем на себя смерть. Мы не даемся жизни, мы боремся со смертью. Это не означает, что нами утрачена вера в Бога. Просто мы не верим в самую жизнь. Жить опасно, согласно Ницше, жить нагим и бесстыдным. Говоря другими словами, надо верить в жизнь и перестать бороться с призраками, зовущимися смертью, болезнью, грехом, страхом и так далее. Мир фантомов. Именно такой мир мы создали. Возьмите хоть военных, все время кричащих о враге. Священники постоянно твердят о грехе и вечных муках. Юристы — о преступлении и наказании, врачи — о болезнях и смерти. А взять наших педагогов, этих олухов, повторяющих, как попугаи, прописные истины, они не способны воспринять никакую идею, если та не находится в обращении сотню, а то и тысячу лет. Что уж говорить о сильных мира сего, там наверху обосновали самые бесчестные, самые лицемерные, самые запутавшиеся и напрочь лишенные воображения людские экземпляры. Вот вы говорите, что озабочены судьбой человека. Удивительно, что человечество сумело сохранить хотя бы иллюзию свободы. Как я уже говорил, все ходы перекрыты, куда бы вы ни направились. Но каждая стена, каждый барьер, каждое препятствие на пути наших рук дело. Не надо все валить на Бога, дьявола и случай. Пока мы бьемся над своими проблемами, Создатель дремлет. Он позволил нам лишить себя всего, кроме разума. Именно в разуме нашла последнее прибежище жизненная сила. Все проанализировано и разложено по полочкам. Возможно, теперь сама пустота жизни обретет значение и предоставит материал для анализа. Стаймер внезапно замолк и какое-то время не шевелился, затем оперся на локоть. «Криминальная грань разума. Не помню, где я слышал или видел эту фразу, только она не выходит у меня из головы и могла бы стать названием той серии книг, которые я собираюсь написать. Слово «криминальный» само по себе производит потрясающее впечатление. В наши дни оно полностью утратило смысл. И тем не менее, как бы точнее выразиться, это самое значительное слово в языке. Преступление. Само понятие внушает благоговейный трепет, ибо уходит корнями вглубь веков. Когда-то я считал слово «бунтарь» величайшим на свете. А произнося слова «преступление», «криминальное», чувствую некоторое смущение, потому что не всегда понимаю, что эти слова означают. А если решу, что понимаю, то буду вынужден признать, что человечество – ужасный многоглавый монстр, имя которому – преступление. Иногда я называю это другими словами. Человек творит преступление против самого себя. Но это тоже бессмыслица. Я пытаюсь донести до вас одну мысль. Пусть она звучит банально и упрощенно. Если преступление все же существует, тогда к нему причастен весь род людской. Произведя хирургическую операцию на обществе, не извлечешь криминальный элемент из отдельного человека. Преступное начало похоже на раковую опухоль и возникло не одновременно с законами и порядком. Оно всегда присутствовало в человеке. Пронизывая человеческую психику, оно не может быть вытеснено из нее или изжито, пока не зародилось новое сознание. Вам понятна моя мысль? Я постоянно задаю себе один и тот же вопрос. Как случилось, что человек увидел в себе или соседе преступника, что заставило его внести в свою жизнь чувство вины? Ведь человек даже животных заставляет испытывать это чувство. Зачем надо отравлять себе жизнь с самого начала? Обычно ответственность за это возлагают на духовенство. Не думаю, однако, что церковь такая уж властительница умов. Священнослужители тоже жертвы, как и мы, грешные. Только чьи жертвы? Вот вопрос. Что мучает всех нас, молодых и старых, мудрых и неопытных? Верю, что теперь, когда нас сделали подпольными людьми, мы, наконец, это узнаем. Нагие и нищие люди смогут непредвзятым взором взглянуть на эту великую проблему. Чтобы ее разрешить, может потребоваться вечность, но ведь важнее нет ничего. Так, допускаю, что вы думаете иначе. К тому же я так поглощен своей мыслью, что не могу в запальчивости подобрать точные слова. Тем не менее, именно такая перспектива открывается перед человечеством. Стаймер прервал монолог, вылез из постели и налил себе выпить. Проделывая все это, он успел осведомиться в состоянии ли я выслушивать и дальше его болтовню. Я утвердительно кивнул. «Как видите, я сильно на взводе», — продолжил Стаймер. «Кстати, теперь, вывернувшись пред вами наизнанку, я настолько четко представляю, о чем надо писать, что, пожалуй, и один смогу приняться за книгу. Пусть я не жил сам, но жизнь других людей проживал. И кто знает, вдруг, начав писать, научусь жить и своей жизнью. Сейчас, облегчив душу, я добрее отношусь к миру. Думаю, вы были правы, говоря, что следует быть к себе великодушнее. Сама эта мысль уже расслабляет. Внутри я страшно зажат, сплошные стальные заслоны. Мне надо размягчиться, нарастить мясо, хрящи, мышцы. Подумать только, до какой степени человек может запустить себя, просто смешно. А все из-за постоянных битв, которые вынужден вести. Стаймер остановился, чтобы перевести дух, отпил из стакана и продолжил. «В мире нет ничего, за что стоит воевать, разве что за спокойствие разума. Чем выше вы поднимаетесь в этом мире, тем больше теряете. Иисус был прав, надо восторжествовать над миром, победить мир, так, кажется, он говорил. Чтобы добиться этого, надо обрести новое сознание, новый взгляд на вещи. И это единственный путь к подлинной свободе. Ни один человек, привязанный к миру, никогда не достигнет свободы. Умри для мира и обретешь жизнь вечную. Думаю, что пришествие Христа чрезвычайно важно для Достоевского. Саму идею Бога он мог постигнуть только через мысль о Боге-человеке. Достоевский очеловечил представление о Боге, приблизил его к нам, сделал понятнее, и, может, это покажется вам странным, еще величественнее. Тут я позволю себе вернуться к понятию криминального. В глазах Иисуса единственное преступление, которое может совершить человек, это согрешить против Духа Святого, то есть отречься от Духа или, если вам угодно, жизненной силы. Христос вообще не признавал преступления. Он не принимал во внимание весь этот бред, путаницу, укоренившиеся предрассудки, все, чем человечество изводит себя не одну тысячу лет. «Кто без греха, пусть первый бросит камень». Эти слова вовсе не означают, что Христос всех людей считает грешниками. Конечно, нет. Но все мы помечены грехом, замараны им. Я понимаю его слова так. Наши чувства вины породило грех и зло. Сами по себе они не существуют. Эта мысль возвращает меня в настоящее, наперекор истинам, что принес Христос, мир утопает в грехе. Каждый из нас ведет себя как преступник по отношению к своим ближним. И если мы не хотим уничтожить друг друга, устроив мировую резню, то должны вступить в борьбу с той демонической силой, которая руководит нашими поступками. Ее нужно преобразовать, превратив в здоровую и активную энергию, которая освободит не только нас. Сами по себе мы не так уж и важны, но саму жизненную силу, которая гибнет внутри нас. Только после этого мы начнем по-настоящему жить. Это означает жить вечно. Не Бог, а человек создал смерть. Она говорит только о нашей уязвимости. Стаймер говорил и говорил. Почти до рассвета я не сомкнул глаз. Проснувшись, я увидел, что Стаймер уже ушел. Он оставил на столе $5 и короткую записку с просьбой забыть все, о чем мы говорили. Это совершенно не важно. «Новый костюм я все же закажу», — приписал он в конце. «Подберите, пожалуйста, материю». Забыть то, о чем мы говорили, я, конечно, не мог. Напротив, наш разговор не шел у меня из головы. Я часто вспоминал мысли Стаймера о преступном монстре, человечестве и о том, что человек творит преступление против самого себя. Из всего им сказанного меня особенно мучили слова о человеке, обретающем убежище в разуме. Кажется, я впервые задумался о разуме как о чем-то независимом от человека. Меня приводили в восторг мысли, что разум, возможно, это все, что есть во Вселенной. Ничего более революционного я до сих пор не слышал. Занятно, если не сказать больше, что человек масштаба Стаймера одержим идеей подпольного человека или нахождением последнего прибежища в разуме. Чем дольше я размышлял над этим, тем сильнее укреплялся в мысли, что Стаймер видит в космосе лишь одну гигантскую западню. Когда несколько месяцев спустя, послав адвокату приглашение на примерку, я получил известие о его смерти от кровоизлияния в мозг, то даже не удивился. Думаю, мозг Стаймера изо всех сил сопротивлялся этим невероятным умозаключениям. Умственное анонирование привело Стаймера к гибели. После его смерти я перестал думать о разуме, как о последнем прибежище. Разум — все, Бог — все. Ну и что? Когда дела настолько плохи, что не видишь выхода, остается только одно — убить другого или себя, или обоих. Иначе есть опасность превратиться в посмешище. Поразительно, какую можно развить активность, когда не с чем сразиться, кроме своего отчаяния. Все происходит как бы само по себе и превращается в драму, в мелодраму. Земля закачалась под ногами, когда до меня дошло, что ни вспышка гнева, ни угрозы, ни проявление печали, нежности или раскаяния, ничего из того, что я говорил или делал, не имеет для нее никакого значения. Так называемый мужчина, глубоко запрятав обиду и скорбь, не стал бы терпеть эту комедию и ушел. Маленькая чертовка. Но я не был больше мужчиной. Я был вернувшийся в дикое состояние тварью. В последнее время меня не покидала паника. Чем больше меня гнали, тем навязчивее я становился. Чем больше оскорбляли и унижали, тем сильнее я жаждал наказания. Моля о чуде, я не готовил для него почву. Более того, у меня недоставало мужества обсуждать ее, или Стасю, или кого-нибудь еще, даже себя, хотя я часто изображал притворное негодование. И как бы мне того ни хотелось, я не мог заставить себя поверить, что все произошло случайно. У меня хватало ума понять, положение, в котором мы оказались, возникло не на пустом месте. Нет, вынужден был признать я, оно готовилось достаточно долго. Более того, я так часто обращался мыслями в прошлое, что помнил все до мельчайших подробностей. Когда ты доведен до крайнего отчаяния, что толку знать, где совершил первую роковую ошибку? Какое это имеет значение? Важно лишь то, что происходит сейчас. Как же вырваться из тисков? Снова и снова бился я головой о стену, пытаясь разрешить этот вопрос. И если б мог, то вырвал и растоптал свой мозг. Что бы я ни делал, что бы ни думал, что бы ни предпринимал, тиски не разжимались. Неужели любовь превратила меня в пленника? Как мог я знать? Чувства мои пребывали в смятении, они менялись каждую минуту. Глупо спрашивать умирающего, не голоден ли он. Возможно, вопрос следует поставить иначе. Например, так, можно ли вновь обрести утраченное? Разумный человек, тот, что обладает здравым смыслом, ответит «нет». Однако дурак скажет «да». А кто такой дурак, если неверующий человек, игрок без всяких шансов на успех? Нет ничего такого, что однажды утратив, нельзя было бы возвратить. Кто это говорит? Бог внутри нас, Адам, уцелевший после пожара и потопа, и ангелы. Задумайтесь, циники, если искупление недостижимо, разве существовала бы любовь, даже любовь к себе. Возможно, рай, который я так отчаянно старался обрести, вновь уже не был прежним. По эту сторону магического круга время летит с космической скоростью. Чем был тот утраченный рай? Что было в нем самым важным? Возможность переживать порой миги блаженства или вера, которая вдохнула в меня любимая, вера в мои силы? Или то, что мы были связаны так же тесно, как сиамские близнецы? Каким простым и ясным все предстает сейчас. Всю мою историю можно изложить в нескольких словах. Я утратил способность внушать любовь. Тьма окутала меня. Страх навсегда потерять любимую застлал глаза. Было бы легче, если бы она умерла. Потерянный и несчастный, блуждал я во тьме, который сам же и породил, как если бы за мной неотступно следовал демон. В состоянии душевного смятения я иногда становился на четвереньки и, подобно зверю, хватал голыми руками и душил, мял, кромсал все, что, по моему мнению, угрожало моему домашнему очагу. Как-то под руку мне подвернулась кукла, как-то дохлая крыса, однажды кусок засохшего сыра. Я убивал днем и ночью, и чем больше убивал, тем быстрее множились ряды моих врагов и противников. Как необъятен мир фантомов, поистине неистощим. Почему и не покончил с собой? Я пытался, но у меня ничего не вышло, и тогда я решил, что проще свести жизнь к минимуму. Жить только разумом, одним разумом, надежный путь к полной пустоте. Это все равно, что стать жертвой вечно работающей машины, которая тебя крутит, дробит и перемалывает. Машина разума. Любить и ненавидеть, принимать и отвергать, держать крепко и отталкивать, страстно желать и пренебрегать — в этих противоречиях болезни разума. Соломон не сказал бы лучше. Если откажешься и от победы, и от поражения, говорится в Дахмападе, будешь спать без страха. Если. Примечание Дхаммапада, памятник раннего буддизма, содержащий изречение религиозно-этического характера. Вероятная дата создания — 3-1 века до нашей эры. Трус же, подобный мне, предпочитает терпеть бесконечную круговерть сознания. Он знает, как и хитрый хозяин, которому служит, что машина когда-нибудь остановится, и тогда он взорвется, как погасшая звезда. Это будет не смерть, но уничтожение. Характеризуя странствующего рыцаря, Сервантес пишет: «Странствующий рыцарь путешествует по всему свету, заезжая в самые укромные уголки. Он не боится запутанных лабиринтов и на каждом шагу совершает невозможное. Он изнемогает от палящего солнца в безлюдной пустыне или, напротив, стоически выносит зимний холод и стужу. Его не могут испугать и львы. Он не боится демонов и драконов. Вот так в постоянных подвигах и проходит его жизнь». Удивительно, как много общего у дурака и труса со странствующим рыцарем. Дурак хранит веру наперекор всему, он не теряет ее даже в самой безнадежной ситуации. Трус предрекает все опасности, рискует по-крупному, ничего не боится, абсолютно ничего, кроме утраты того, что он изо всех сил пытается удержать. Язык чешется сказать, что любовь не может превратить человека в труса. Настоящей любовь, наверное, нет. Но кто из нас знал настоящую любовь? Кто умеет так любить и верить, что скорее продаст душу дьяволу, чем позволит, чтобы любимого человека терзали, убивали или унижали. Кто столь велик и могуществен, что оставит трон ради своей любви? Иногда встречаются отдельные великие личности, которые смиренно принимают жребий, держатся в стороне и молча страдают. Как быть, жалеть их или восхищаться ими? Но даже самый великий из этих страдальцев не в состоянии восклицать, прогуливаясь с ликующим видом, «Все прекрасно в этом лучшем из миров». Чистая любовь, она, несомненно, существует только в нашем воображении. Писал некто, вызывающий мое неподдельное восхищение, предполагает, что дающий даже не догадывается, что он дарует и кому, и менее всего знает, как приняли его дар. От всей души говорю, согласен. Правда, сам я никогда не встречал человека, способного на такую любовь. Возможно, до нее могут возвыситься лишь те, кто не испытывает более потребности быть любимым. Освободиться от любовных оков, сгореть, как свеча, растаять в любви, расплавиться любовью — какое блаженство! Но разве такой жребий подходит нам, слабым, гордым, тщеславным собственникам, ревнивым, завистливым, неуступчивым, злопамятным? Конечно, нет. Нам вечная круговерть в вакууме сознания. Нам отчаяние, бесконечное отчаяние. Зная, что нам нужна любовь, сами мы перестали ее давать и потому перестали получать. Несмотря на нашу постыдную слабость, даже мы иногда способны испытывать мгновение бескорыстной, искренней любви. Кто из нас, говоря о недоступном объекте своего обожания, не повторял в упоении «Пусть она никогда не будет моей, главное, она есть, и я могу ее вечно боготворить и обожать». И хотя эта экзальтация может показаться необоснованной, любовник, который так думает, на верном пути. Он испытал чистую любовь, и ни одно другое чувство, сколь бы безмятежным и прочным оно ни было, никогда не сравнится с ней. Такая любовь, пусть даже мимолетная, не оставляет, уходя, чувство утраты. Хотя она есть, что хорошо известно настоящему влюбленному, утраченное чувство, которое вызывал у нас другой человек. Каким унылым и скучным кажется влюбленному тот роковой день, когда он неожиданно открывает, что одержимость прошла, и что он исцелен от своей великой любви, которую бессознательно именует теперь безумием. Чувство облегчения, сопровождающее это открытие, может породить в человеке искреннюю веру в то, что он обрел свободу. Но какой ценой? Это свобода нищего, вновь оказаться во власти здравого смысла, житейской мудрости. Разве это не трагедия? Увидеть вокруг себя привычные и до тошноты обыденные лица – да от этого может разорваться сердце. А мысль о том, что теперь ты до конца своих дней обречен тянуть эту лямку, разве она не ужасна? Увидеть руины, одни руины на том месте, где еще недавно так ярко блистало солнце, царила красота, одно чудо сменяло другое, и все это великолепие возникло в один миг, словно по мановению волшебной палочки. Разве есть на свете что-то, заслуживающее в такой же степени, как любовь, право называться чудом? Какая другая сила может соперничать с этой таинственной эманацией, придающей жизни такой несравненный блеск? В Библии много чудес, Их равно принимают на веру и разумные, и неразумные люди. Но есть одно чудо, пережить которое может любой из нас, оно не требует никакого вмешательства извне, никаких посредников, никаких волевых усилий. Оно открыто для дурака и труса так же, как и для героя и для святого. И это чудо-любовь. Она рождается мгновенно, но существует вечно. Если неуничтожимая энергия, то что уж говорить о любви? Так же, как и энергия, загадка, которая до сих пор не разгадана, любовь всегда рядом, всегда к твоим услугам. Человек сам не созидает энергию, любовь тоже не его творение. Любовь и энергия были извечны и всегда будут. Вероятно, у них одна сущность. А почему бы и нет? Может быть, это таинственная энергия, которая отождествляется с жизнью, Бог в действии, как кто-то выразился. Так вот, может быть, эта мистическая, всепроникающая сила есть проявление любви? И еще одна мысль, внушающая благоговейный ужас. Если бы ничто другое в нашем мире не свидетельствовало об этой непостижимой силе, о ней говорила бы любовь. Что происходит, когда нам кажется, что любовь ушла? Она ведь тоже неуничтожима. Известно, что лишенная всех признаков жизни материя способна выделять энергию. И если в трупе, как мы знаем, есть признаки жизни, то она не может не присутствовать и в духе, ранее одушевлявшем тело. Если Лазарь встал со смертного одра, если Христос воскрес из мертвых, значит, все умершие люди, все погибшие миры могут быть возвращены к жизни, что, несомненно, произойдет, когда придет время. Говоря другими словами, когда любовь восторжествует над здравым смыслом. Если дело обстоит так, то какое право мы имеем говорить или даже думать об утрате любви? Можно закрыть перед ней дверь, она проникнет в окно. Можно стать холодным и твердым, как минерал, но нельзя вечно пребывать в таком состоянии, оставаясь равнодушным и инертным. Ничто по-настоящему не умирает, смерть всегда подделка, просто закрывается дверь, вот и все. Однако у Вселенной нет дверей. Во всяком случае, таких, которые нельзя открыть с помощью любви. Дурак знает, это сердцем являет мудрость свою донкихотством. А кто такой этот жаждущий славных подвигов рыцарь печального образа, как невестник любви? И разве не от той же самой любви постоянно бежит он, подвергая себя оскорблениям и побоям? В литературе крайнего отчаяния всегда присутствует один и тот же символ. Его позволительно выразить математически, а не только на духовном уровне, вокруг которого все вращается. Любовь со знаком минус. Ведь жизнь можно прожить, что чаще всего и бывает, не только с положительным знаком, но и с отрицательным. Все отпущенное время человек, если он предпочел исключить любовь из своей жизни, может провести в бесплодной борьбе. Безграничная боль от сознания пустоты, которую ничем не заполнить, это тоска по Богу, как принято называть подобное чувство. Что это, как не описание мучений души, не знающей любви? Похожую боль, будто нахожусь в камере пыток, испытывал сейчас и я. Все свершалось без моего участия, и это было тревожно. С сумасшедшей скоростью катился я вниз, теряя все завоевания. То, чего добивался годами, рушилось в мгновение ока, легкое прикосновение, и все распадалось. Для мыслящей машины безразлично, с каким знаком плюс или минус исследуется проблема. Не все ли равно, к примеру, когда человечество полюбило санный спорт? Или почти все равно, Машина не ведает ни сожаления, ни раскаяния, ни чувства вины. Единственное условие ее безотказной работы – вовремя поданное питание. Но человеку, наделенному свойствами мыслящей машины, приходится трудно. Никогда даже в тупиковой ситуации он не может сдаться. Пока теплится жизнь, он обречен на заклание любому демону, возжаждавшему его крови. А если не найдется желающий угнетать, предавать, мучить или разрушать его, он станет угнетать, предавать, мучить и разрушать себя сам. Жить только в пустоте сознания означает жить по эту сторону рая, жить так монотонно и размеренно, что в сравнении с этим даже смертельный озноб покажется пляской святого Витта. Какой бы скучной, однообразной и банальной ни была наша обыденная жизнь, она никогда не доставит столько муки, сколько эта бесконечная пустота, в которой плывешь и скользишь, ни на секунду не выключая сознание. В трезвой реальности есть солнце и луна, распустившийся цветок и засохший лист, сон и бодрствование, светлое видение и ночной кошмар. А в пустоте сознания только неустанно работающая мысль, эдакая белка в колесе, призрак, пытающийся объять необъятное. Вот и я, подобно такой же белке, бежал и бежал, нигде не находя успокоения, мира и отдыха. Какие только призраки не встречались в моем безумном беге, но с этими чудовищными карикатурами невозможно было вступить в контакт. Тонкий слой, разделявший нас кожей, служил надежной броней, сокрушить которую не могла никакая внешняя сила. Если бы меня попросили назвать основное различие между живыми и мертвыми, я бы сказал так: мертвые перестают удивляться. Подобно коровам на лугу, мертвецы раздумчиво и мирно жуют свою интеллектуальную жвачку. Стоя по колено в клевере, они продолжают ее жевать и после захода луны. Ведь перед мертвыми распахнута дверь во Вселенную, надо исследовать множество миров. Миры, состоящие из лишенной формы материи, материи, которую машина сознания взрывает, словно та всего лишь рыхлый снег. Хорошо помню ту ночь, когда я перестал удивляться. Ко мне пришел Кронский и принес какие-то на вид безобидные белые пилюли. Я проглотил их, а когда он ушел, отдернул шторы, распахнул окно и встал перед ним совершенно голый. За окном бушевала метель. Ледяной ветер гулял по комнате со свистом работающего вентилятора. Ночь я проспал сладко, как клоп. Проснувшись на рассвете и открыв глаза, я с изумлением обнаружил, что пока еще нахожусь на этом свете. И все же с полной уверенностью числить себя среди живых не решался. Что-то во мне умерло. Я не мог определить, что именно, но догадывался, что как раз оно и является признаком жизни. Мне осталась только она, машина, машина сознания. Как солдат, которому воздалось по его молитве, я был переведен в тыл. Пусть воюют другие. К сожалению, к моему телу забыли прикрепить бирку с пунктом назначения. Я отступал и отступал, иногда со скоростью пушечного снаряда. Все в этом отступлении казалось знакомым, но приткнуться было некуда. Когда я начинал говорить, мой голос звучал как фонограмма. Всякие ориентиры были утрачены. И это приятно будет вспомнить. то время у меня хватило праведческого дара, чтобы начертать эту бессмертную строку из Энеиды на шкафчике с туалетными принадлежностями, подвешенном над кроватью Стаси. Я, наверное, уже описывал нашу квартиру.